В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен празднику Рождества. Наверное, не самому Рождеству, а именно празднику, потому что ведь в течение как минимум 2 столетий христиане Рождества, видимо, не праздновали вообще. Пасха была, Пятидесятница была, а Рождества не было. Давайте начнем нашу программу с небольшого видеоинтервью с православной переводчицей, культурологом Светланой Панич.
Очень часто в обрядоверческом сознании нагромождение обычаев, связанных с Рождеством, затмевает самый смысл праздника. А смысл этого праздника, если обратиться к евангельским событиям, он, в общем, довольно трагичный. Семья бездомных не нашла места для того, чтобы родить ребенка. Почему не нашла места? Потому что благочестивые граждане, лояльные граждане, религиозные граждане закрывали перед ней двери. Вот рождается в этой абсолютной бесприютности, в этом абсолютном негостеприимстве младенец, а потом вдруг ни с того ни с сего это место начинают почитать. Над этим местом останавливается звезда, с ним связывается огромная обрядность, и как будто традиция делает все для того, чтобы затмить изначальную данность. Тот, кого почитают Сыном Божиим, родился в полной человеческой отверженности, в полной человеческом и полном негостеприимстве и в хлеву. Уже в средние века, как воспоминание о событии Рождества в храмах или у храмов, начинают строить рождественские вертепы. Их стараются делать как можно более бедными, но эта бедность очень дорогая бедность. Эта бедность очень роскошная. Сама ритуальность Рождества, его обрядовость, его тексты, как будто все предназначено к тому, чтобы затмить изначальный смысл этого события. Бог рождается в нищете.
Говорила Светлана Панич. Сегодня у нас в студии 2 человека. На которых, можно сказать, пыль Рождества, потому что один римо-католический священник, отец Кирилл Горбунов, только что вернулся из Святой Земли, причем был там впервые, а второй, Владимир Петрович Ерохин, издатель альманаха «Латерна Магика» и глава соответствующего издательства из старых духовных детей отца Александра Меня, и сегодня даже в пиджаке отца Александра Меня. Да-да-да-да-да. Который несколько лет просто прожил в Назарете. А почему вы не были в Вифлееме, Владимир Петрович?
Ну, в Назарете не несколько лет, несколько месяцев я жил. А в Вифлеем мы собирались пойти пешком на экскурсию, что называется, из Иерусалима вместе с женой. Но ее брат, который постоянно живет в Иерусалиме, достал пистолет из кобуры, засунул его за ремень штанов, натянул сверху рубашку и сказал: «Хорошо, мы пойдем в Вифлеем, но я предварительно должен вас застраховать». И мы не пошли.
Отец Кирилл, вы тоже, вас не повезли в Вифлеем?
Ну, у нас как-то он просто изначально не входил, в наш маршрут. Да.
А ваше впечатление от Назарета? А вообще, вот скажите, я когда читаю в рекламных брошюрках, а приходит ведь на электронный ящик, каждому свое, всех христиан как магнитом тянет в Назарет. Но вы же прожили довольно много лет и как-то не притянулись, и уже в зрелом возрасте попали. А что, это обязательно побывать в Назарете?
Да нет, нам, католикам, как известно, время прежде всего важно побывать. Но здесь есть какой-то трепет, действительно, вот встречи, боязнь разочароваться, конечно же, боязнь встретить что-то такое, что Ну, потому что когда видишь, скажем, великолепие, когда я помню, первый раз приехал в Рим, да, я подбежал, обнял колонны Святого Петра, ну, почти расплакался, да, я увидел вот эту вот красоту, великолепие, да, которую я ожидал. Когда я ехал в Святую Землю, я вообще не знал, что ожидать. И то, что я увидел, оно такое противоречивое. В частности, в Назарете, ну, вот храмы, которые там построены, вот эта базилика большая, все же очень новые такие строения.
И а мы говорим, Спаситель было старое.
Нельзя сказать, что в лучшем вкусе, да. И поэтому вот это вот ощущение одновременно чего-то очень древнего, чего-то очень такого вот настоящего, и в то же время как будто скрытого под каким-то слоем нового, совершенно новых вот этих записей, да, оно такое очень такое сильное, вот, обескураживающее, я бы сказал.
А человек, который прожил там несколько месяцев, что скажет про Назарет?
Значит, Назарет стал для меня очень родным городом. Я полюбил его. Я работал там садовником в женском монастыре, в греко-католическом. Ну, надо было зарабатывать на жизнь. Вот как раз родилась Мириам, наша младшая дочь. И, ну, какое-то время мы жили в Назарете, а потом я туда приезжал просто на работу, потому что семья переселилась в Хайфу. Надо сказать, что Назарет не один. Есть Назарет Нацерет. Это старый город, где живут арабы. Многие из них христиане. Некоторые, насчет православных, ну, греко-католики есть. По крайней мере, мы вместе причащались в храме, в монастыре. Вот. А есть Нацрат Элит. Это на горе, совершенно рядом, как пригород, но очень большой, как наш каким-нибудь, как наш какой-нибудь там Коньково или что-то в этом роде. Вот, да. Нацрат Элит – это новый город, совершенно новый, совершенно некрасивый, многоэтажный, ну, вот как будущая Собянинская Москва. Вот. И там живут евреи, конечно, все пришельцы, все приезжие, многие из Москвы. Я там не раз ночевал то одного своего московского друга, то у другого. Причем один из этих друзей стал в Израиле каббалистом. Отпустил Ааронову бороду, вот, значит, и, ну, он до сих пор этим увлекается. Вот, ну, это Нацрат Элит, там живут друзья, а вот Назарет, Нацерет, очень поэтичный город, он расположен весь на горах, по нему трудно ходить, лестницы даже на улицах появляются. Старые дома.
И легко себе представить, что там живет святое семейство.
Думаю, что все эти дома были построены в более позднее время.
Дома-то средневековые, а структуры-то те же, наверное, маленькие и закрыты от солнца.
Да, да. Но маленькими их не назовешь. Арабы, которые живут в Назарете, довольно богатые люди. Многие из них владельцы ювелирных магазинов, юристы. Ну, другие какие-то крупные специалисты. В общем, народ там не бедный живет. Хотя бедноту я встречал на окраинах, ближе к уже к еврейскому вот этому Назарету. Там даже еду какую-то во дворах готовили. Так что я, пожалуй, вру. Я просто общался с прихожанами Благовещенского храма, в монастыре Благовещения, и они были люди состоятельные. То есть они, собственно говоря, и в какой-то степени содержат этот храм. Вот. А вот на окраинах, да, простые люди, думаю, что они мусульмане в основном. Они радостно меня приветствовали, вот, когда я с ними здоровался. Вот, ну, ясное дело, что принимали меня за англичанина.
Мои вопросы к чему, собственно? Есть эффект присутствия? Присутствие Спасителя? Легко себе представить, вот как Бородинская панорама, что вот мы видим трехмерные объекты, и тогда вдруг у нас ощущение, что мы прямо на поле брани.
Ну, для меня, вот как для многих современных христиан и мужчин, в частности, Богородичное почитание, да, это такая проблематичная вещь. То есть это что-то такое, что если оно не впитано, скажем, с молоком матери, да и даже и тогда, да, тоже бывает не так просто вот воспринять это ощущение живой связи с матерью Иисуса. И вот главное впечатление от Святой Земли – это то, что я везде вокруг вижу ее присутствие, да, что вот эта вот земля, вот этот рельеф, вот это вот удивительное сочетание аскетичности и какого-то такого изобилия, строгости и как бы красоты, такого вот даже подчеркнутой. Вот это ощущение, что вот я вижу маму Иисуса Христа вокруг себя. Вот это ощущение было сильнее всего. Сам Господь не явился явным образом.
Мне вспоминаются знаменитые строки немецкого мистика в Силезии, который сейчас в Польше. Они потом много раз транслировались, есть стихотворные приложения Сенкевича о том, что Господь Иисус родился в Вифлееме, родился в Святой Земле, но беда, если Он не родится в твоей душе. Я, надо сказать, не помню в православной традиции такого вот стремления. Вот Иисус во мне. В православной традиции, мне кажется, наоборот, у Христа за пазушкой. Не Он во мне, а мы у Него. Вот эта традиция жива, стремление, чтобы вот добиться вот этого рождения внутри.
Совершенно верно. Вот именно так это и сформулирована задача Адвента, времени подготовки к Рождеству, который предшествует в католической, в латинской традиции. То есть это время... Мы обычно не называем постом, потому что, собственно, гастрономических ограничений нету. Вообще время Адвента, оно сформировалось из двух таких параллельных традиций. Одна – это северная традиция, север Италии, Галлия, где это время воспринималось как такое сугубо покаянное. А на юге, скажем, в Риме и южнее, оно воспринималось скорее как уже предпраздненство, такое вот развернутое предпраздненство Рождества, уже как сейчас, да, вот уже готовим подарки, готовим веселье. И можно сказать, что в нашей латинской традиции соединено и то, и другое. С одной стороны, есть некая приглушенность в богослужении, фиолетовые, то есть практически траурные, постные, да, облачения, но в то же время есть и ощущение вот этой какой-то сдержанной нарастающей радости. И вот структура воспоминания истории спасения как раз вот имеет этот тройной характер, да, рождение предвечное, рождение, то есть предвечное существование Христа, его воплощение и его воплощение именно в жизни человека, да, вот через это вот это воспоминание. Да.
А рождественский пост как у православных?
Ну, это очень приятное время.
Ой.
Высокоторжественное, которое можно сравнить с графикой, если время обычное, скромное это время, цветное. У нас есть цветная триодия, постная триодия, то есть сборник песнопения. Вот. Это потрясающее время и песнопение, которое мы исполняем, которое мы слушаем, нас настраивают на строгость, серьезность восприятия того события, которое произошло свыше 2000 лет назад, что Бог воплотился и стал одним из нас. Это потрясающе. Представляете, какая возможность дана нам. Среди нас Бог, Христос посреди нас. И Он родился, как рождается всякий человек.
А я прошу прощения, меня совершенно удивило вот это вот сравнение. Конечно, вспоминается анекдот про телевизор. У тебя цветной или черно-белый? Потому что гравюра, черно-белое изображение и цветное. А черно-белое аскетичнее?
Конечно. Там меньше красок.
Но меньше не означает, ну, другими словами, какой-нибудь китайский китч, где розовый, безумно зеленый, неприличный лазурный и рисунок, гравюра Рембрандта Божьей Матери с Иисусом. Ты где?
Ну, отец Яков, дело в том, что любой цвет, лазурный, розовый, впитывает в себя сочетание очень многих, миллионы цветов впитывает, как знаете вы, человек, знакомый с компьютерной графикой. А вот белый цвет, это просто, это просто свет. А черный цвет вбирает в себя все. И вот этот контраст белого и черного, это и есть принцип графики и гравюры, и рисунка, ну и других каких-то видов искусства.
Я почему спрашиваю? Потому что когда-то один человек, объясняя мне Бога воплощения, сказал, что, ну вот как математики объясняют четырехмерное пространство, вот представь себе, что на листе бумаги живут двумерные существа, у которых есть только ширина и длина. Ты для них трехмерный. А ты поставишь палец, руку на лист бумаги, они скажут, что ты это пять кружков. Можно ли тогда сказать, что вот то, что Бог становится человеком, вещь абсолютно, в принципе, естественно, немыслимая для верующего, что это вот такой вот... Нам кажется, что он стал человеком, но ведь он же не перестает быть Богом. И вот в нашем китчевом мире... Вот вы как переживаете, отец Кирилл, вот это вот инаковость Бога, Рождество ее снимает или нет?
Ну, мне начать хочется с того, что каждый раз, когда, собственно, средства массовой информации нами, католиками, обычно интересуются, ну, за исключением каких-то из ряда вон выходящих событий, обычно интересуются дважды в году, на Рождество и на Пасху. И один из вопросов на Рождество, дежурный вопрос, да правда ли, что у католиков Рождество важнее, чем Пасха, да? Я говорю, правда, но нельзя об этом так говорить. Ну, это, конечно, шутка, потому что, в общем, по богослужебному книгу, разумеется, Пасха – торжество торжеств, праздник праздников. Но на практике, конечно, этот вот домашний, уютный такой вот, вот аспект, да, как бы, что Бог встречает свой день рождения с нами за одним столом. Да? Вот это вот что-то такое, оно настолько сильное, настолько... глубокое и трогательное, да, что оно, пожалуй, все-таки создает это удивительное настроение. Но все-таки сам факт, вот иногда со стороны восточных братьев, да, приходится слышать, что вы, мол, чрезмерно придаете Рождеству чрезмерную важность, да. Но вообще, если говорить о Христе как о событии, вот это вот восприятие Христа как одного большого события, да, то, конечно, именно его рождение, да, и его воскресение, это вот два самых таких сильных момента действия Бога, да, когда, можно сказать, подобных сотворению мира из ничего, да, то есть такого преодоления вот этих ограничений, которые доказывают божественность вот этого момента. И вот именно это ощущение изумления, какого-то облегчения и радости. Да? Вот этот день, сам 24 декабря, к нему подходишь уже часто настолько усталый, утомленный, и так много дел. И вот внутри появляется какое-то вот это ощущение детского праздника. Да? Такого вот, чего-то такого, что я не заслужил, не заработал, что не соответствует объективному положению моему и других людей, потому что так много проблем, так много сложностей. И в то же время вот какое-то ощущение такого наивного восторга, который постепенно наполняет и выходит наружу, это что-то поразительное.
А я прошу прощения, отец Кирилл, вы бы согласились, и, может быть, даже пожелали бы, чтобы вас определяли как событие? Вот события отца Кирилла Горбунова.
Я хотел бы, чтобы моя жизнь в итоге стала событием. Потому что пока, да, пока я не вижу, чтобы я потянул на такое заявление.
Быть событием или не быть событием, Владимир Петрович?
Быть событию или не быть событию. Событие. Человек, в единственном числе, не может быть событием. Вот наша встреча с вами...
А событие Христа тогда?
Вот наша встреча с вами... была событием и 45 лет назад, и остается событием сейчас. А события Иисуса Христа, да, я могу вам сказать, что я думаю об этом. Вот Иоанн Златоуст сказал, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Эту встречу ждали мы, потому что человек создан по образу и подобию Божию. Искра Божия в нас есть, часть моя, ты еси, Господи, сказал пророк. И вот...
Вспоминается, ну, лет 30, наверное, уже назад, 25, появился первый фильм, если я не ошибаюсь, ну, в смысле, прогремевший, «Кролик Роджер». где мультяшные персонажи действовали среди настоящих актеров. Вот то, как вы это описываете, ощущение... Но тогда скажите мне, а кто в истории Рождества мультипликационный персонаж, нарисованный, люди, а живой Иисус? Или наоборот? Или это неотличимо?
Ну, вот это вся эта вертепная традиция, да, которая такая, так уже неразрывно связана с культурой празднования Рождества, она очень интересная, потому что, например, вот в одном из наших приходов в Пушкине, в Царском селе, да, там сделан такой удивительный, довольно большой такой вертеп, который представляет собой вот это вот дореволюционный такой город, да, как здорово так все воссоздано, там магазины, склады и так далее, и так далее. Есть такая крепостная стена, на ней царь Ирод. И вот действительно ты ощущаешь, вот наблюдая за всем этим, что мир становится настоящим, да, через пришествие Бога, через его вот это прикосновение в Рождестве, мир вот игровой такой вот какой-то, да, как такой мир, в котором мы удаляемся от, ну, то, что называется, да, этот предельный интерес, предельный ultimate concern, да, мы о нем забываем, да, мы играем в игры, мы развлекаемся.
То есть мы мультяшные.
Да, 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 да. И вот Бог, он как бы через свое прикосновение возвращает нас в реальность, да, того, насколько этот мир на самом деле принадлежит ему и насколько он определяет ход его истории. Да? И мы становимся на некоторое время настоящими, подлинными.
Меня смущает слово «принадлежит». То есть, конечно, Бог, Господь, Бог, Творец. А все-таки само спасение заключается в том, ну вот, Бог, ну, он, мы ему принадлежим, но он не собственник. Другими словами, вся история Рождества – она же описывает неудачу, катастрофу, избиение младенцев, бегство в Египет. Вот. То есть у нас в основе не исход из Египта радостный, торжественный, а прямо наоборот вышибли. Да еще это воля Божия. То есть как будто бы пленку пустили назад. Что, Бог испортился, мы испортились. Почему Иисус уходит, но родители увозят? Почему все идет не так, как ждали? Вы, Владимир Петрович, вот 800 лет ждали сына Давидова, а получили, ну да, сын Давидов, но полномочия не те.
У кого не те полномочия?
Ну, если мы его собственность, если мы ему принадлежим, собственник от собственности не бегает.
Кому мы принадлежим? Боже мой, отец Яков.
Это отец Кирилл сказал, не я.
Ну, отец Кирилл уверен, святой человек, так что, значит, я буду его, так сказать, слушать внимательно. Вот, но не думаю, что отец Кирилл непогрешим. Даже святые грешили. Тот же царь Давид, ну, мы знаем, что с Версавией там была история, в результате чего и появился, как его потомок, наш спаситель. Но насчет принадлежности как-то это очень сложно. Вот, конечно,
нет, мы присягнем. Я что имею в виду? Да. Если у меня есть ваза, и я эту вазу разобью, кто отвечает? Я. Это моя собственность, она мне принадлежит. Если у Бога есть мы, я совершаю грехопадение, или царь Давид, кто за это отвечает?
Но ведь жизнь, отец Яков, это приключение. И в течение жизни случается все. И избиение младенцев, и бегство в Египет, и возвращение, и грехопадение, и подвиги. Это приключение. Приключение непредсказуемо, как течение реки. Если мы плывем, как Том Сойер там, и Гекльберри Финн, на плоту по реке Миссисипи, то может произойти все, что угодно. Другое дело, что, как говорил мой учитель логики Георгий Петрович Щедровицкий, вдруг может произойти все, что угодно, но, как правило, не происходит. То есть есть воля Божия.
Отец Кирилл, все-таки насчет слова «принадлежит». Это ведь у вас в римокатолической традиции в Римсе, если в Кёльнском соборе остатки младенцев.
Да мне приходит в голову мы, его и род, да, то есть вот, вот это ощущение того, что этой связи, да, которую мы забываем, да, этого и этого предназначения к тому, чтобы в вечности быть в Боге, да, одновременно самими собой, одновременно внутри его. Я как-то вот иначе, как в этой вот в терминах этой принадлежности. А что с этим Кернским собором и что?
Почитание мощей избиенных вифлеемских младенцев, оно же такое не очень православное, оно больше католическое.
Ну, оно. Да, я согласен, что.
А что у них святого тогда? Это скорее признано. Это... Зачем о них евангелисты вообще рассказывают? Это же центр повествования, даже не Рождество.
Не, ну мне приходит в голову, конечно, несомненная параллель их с теми мучениками, которые уже в книге Откровения прославляют Мессию, да, который собирается принять власть над миром, да, что вот это такой вот типичный библейский параллелизм, да, что пришедшего в мир Спасителя уже приветствуют мученики, да, его же возраста, его же вот те, кто его сопровождают. Да, и здесь есть, конечно, и реальная история, но реальная история, она. Вот я, побывав в Святой Земле, увидел, насколько все компактно, насколько все на самом деле маленькое, даже крошечное местами. И, конечно, их было немного, да, но ведь литургия-то нам говорит о сколько, чуть ли не о 100 тысячах, а чуть ли не о 144 тысячах этих младенцев, да. То есть явно число символическое, явно вот образуется вот это вот. Вот этот мир, да, в котором невинно замученные люди и невинно мучимые сейчас, да, его принимают как своего. Тогда как люди благополучные его не ждут, не рады.
А, как дьяволу, я тогда вынужден спросить. Ведь у двух евангелистов вообще про Рождество ничего. И лично мне, как там, катехизатору, проповеднику, было бы легче, если бы вообще все-таки рассказа о Рождестве не было. Потому что это вопрос, что за звезда? Но это мелкий технический вопрос. Зачем волхвы пошли к Ироду? И не пошли бы, не погибли бы несчастные младенцы. Это как вопрос Леонида Андреева об Иуде. Вот. Но зачем было включать? Ну, все равно кто-нибудь бы донес. Там были служанки, рабы. Вот.
Зачем мы к Ироду идем сегодня?
Понятно, зачем, понятно, почему волхвы, не зачем, а почему волхвы пришли к Ироду. Как равные к равному. Они же цари. Что они пойдут там каким-то слугам, что ли? Они пришли и добросовестно спросили, полагая, что он их коллега, и добросовестно им ответит, где родившийся царь иудейский. Но они были простодушные, как все люди
как
с Востока.
Интеллигенция, да.
Как все еврейские интеллигенты. Обратите внимание, что это говорит человек, который пожил в Назарете, потому что настоящий русский православный человек, он не знаком с католической традицией, если я не ошибаюсь, она уходит где-то вот к золотой легенде,
да,
вот к
12-му
столетию.
Да.
До этого волхвы, ну, они изображались в античной иконографии, там 4 века, вот три волхва, но они изображались совершенно одинаково. Я помню, там саркофаг в фригийских таких вот,
да, в Равенне,
шапочках,
да.
В Равенне. И это означало, что они все одинаковые, что они иностранцы. Фригийцы – это общее название иностранцы, ну, как узбек. А вот начиная с 12 века, там, я плохо знаю, это уж вы скажите, но и имена появились, и эти имена надо написать.
В чем, собственно? Имена, кстати, там уже в Равенне, хотя они, да, и одинаковые, а имена уже тогда присутствуют. Да. И имена эти тоже, они как бы подчеркивают разные, что ли, разные роли. Но все больше и больше возникает эта потребность изобразить, собственно, исполнить это, как бы раскрыть это библейское пророчество о том, что весь мир придет поклониться этому пришедшему царю, поэтому им придают черты представителей разных рас или по другой традиции представителей разных человеческих возрастов. Да, чтобы вот через их иконографию именно вот это так выпукло показать, да, что мир, весь мир в их лице пришел приветствовать Спасителя.
Хорошо было бы тогда хотя бы одну женщину, потому что если уж полнота, то полнота. Женщина лежит, рожает, как всегда, самое сложное. Вот, я когда заходит речь о Рождестве, всегда вспоминаю известную такую роддомовскую притчу, вот, что муж спрашивает, ну как, ну, говорит, жена, и мне она тоже это говорила, представь себе, что тебе засунули зонтик в одно место, раскрыли и начинают вытаскивать. И вот для меня Рождество это вот такое. Вот для нас праздник, а для кого-то какое-то обещание лейба, труд. А все-таки, на ваш взгляд, ведь половина христиан в современном мире не очень озабочена Рождеством. Протестантская часть церкви. Ну, протестанты. Живут же люди без рождественского поста и ничего. И без вот этой вот мистики.
Серьезно? Прямо вот так вот без
а
Рождества? Мир без Рождества?
Надо
нет, я не замечу.
Есть Кристмас. Но там главный герой, как его нарисовал великий художник Сол Стейнберг в начале 60-х, такой Санта-Клаус в маленьком красном колпачке, такой пузатенький, он его сузил, вышел очень миленький гном. Не Господь Иисус Христос.
Но это правда, что церковь, она, поскольку приняла решение христианизировать те фестивали, те праздники, которые были в тогдашней империи, как... В частности, еще Тертуллиан говорил, да, что мы... То есть он говорил, смотрите, язычникам не приходит в голову праздновать наши христианские праздники. Почему же мы с таким упоением празднуем их? Поэтому, ну, в конце концов, было принято решение... Принято решение или нет, это просто произошло, скорее всего, большей частью само собой, предать... Я думаю, что все-таки это не искусственное навязывание христианского содержания этим праздником, но действительно... определение того, что исполнилось то, что все эти праздники собой предвосхищали. Потому что все языческие фестивали, все эти боги, которые рождались и воскресали, и так далее, естественно, были тоже прообразом того, чему должно было произойти на самом деле. Вот. И поэтому они действительно подлежали христианизации не по прихоти, не по волюнтаристской какой-то идее, а по сути своей. Но опасность заключается в том, что мы сейчас их теряем, да, они возвращаются в свое исходное состояние языческого фестиваля.
Для
культуры, в которой мы живем, конечно.
А
да,
в чем опасность?
Опасность с реализацией, да, что Христа используют как игрушку, как мягкую такую
Минуточку,
игрушку.
Давайте определимся. Да. Вот насколько я знаю, в новостных лентах, во всяких там дискуссиях богословских, обычно как раз говорят, что это... Европейская цивилизация теряет Рождество, запрещает упоминать Христа. Вот елка, пожалуйста, шарики, пожалуйста, Кристмас. Вот. Но отчего Крист, давайте не говорить из уважения к чувствам неверующих. Вот. Так происходит просто своя своим. Нам Христос, а им елка. Чем плохо? Зачем мы должны навязывать людям Рождество и говорить, это культура, это наша... Опять мы, как волхвы, идем к неверующему человеку и начинаем его теребить. А он потом опять секирбашка сделает.
Отец Яков, насчет елки-то, ведь елку Лютер предложил поставить как символ Рождества. А он был, вообще-то, отцом протестантизма.
Он был католический монах. Он ваш.
Вот, так что нет.
А в Ватикане ставят елку?
Обязательно.
Вот. Мне, да нет, дело не в елке, а в том, что, конечно, и протестанты чтут Рождество Христово.
Но поста же нет.
Откуда вы знаете? Они постятся тайно.
Духом. Хорошо, я все-таки возвращаюсь тогда. Рассказ Луки для вас, отец Кирилл, это миф, метафора. Историческое повествование, вот как это соотносится? Зачем Лука это писал? Зачем он цитировал так обильно Ветхий Завет? Ведь получается какой-то коллаж.
Ну, здесь как бы, в общем, точно так же, как и первые 11 глав книги «Бытия», это то, что принято называть мета-историей, а не историей. Точно так же и вот эти вот Евангелия детства тоже представляют собой некую конструкцию, которая основана на реальных событиях, да, надо написать в начале этого фрагмента Евангелия, да, но затем, конечно же, там разворачивается некая такая картина, видение, да, вот всего происходящего, где самым важным является донести, кто пришел, откуда пришел, зачем пришел, чтобы затем уже перейти к, собственно, исторической части. Но, разумеется, при этом нельзя отрицать, что были люди, которые знали его, да, как ребенка. Была, в конце концов, его мама, которую мы верим, была с апостолами в горнице и могла им что-то рассказать. Мы не видим много подробностей этого. Скажем, апокрифические Евангелия, как мы знаем, изобилуют такими подробностями, но они кажутся подозрительными, они не соответствуют тому Христу, которого мы знаем из
вот
канонических,
да,
Евангелий.
Я прошу прощения, то есть я и православные многие соборы, и готические многие соборы, там Шардский, вся история Рождества, его предыстория, которая описана в апокрифах, там просто десятки витражей. Ну, православная традиция обычно идет 24 сюжета, начиная от зачатия или до зачатия Пресвятой Анны. А почему тогда? Это, кстати, у вас в Риме, по-моему, греки, но у вас в Риме все сочиняли вот эти вот романы, что было до Рождества. И в сущности они только мультиплицировали Рождество. Они даже ничего нового особо не сочиняли. Опять вот эта тема бездетности, чуда, прорыва, вот упреков, в том, что недостойны детей и какие-то чудеса. И вместо одного чуда Рождества появляется, извините, легион чудес, которые только от веры могут отвратить, кажется. И вы сами говорите, что сомнительно.
Как это называется теперь, фанфикшн, да? Когда на основе какого-то,
значит, вот,
создается огромная параллельная культура.
Вариации.
Да. Но человеческое сознание, оно, конечно, так устроено, что оно требует подробностей, деталей, вот развития этой темы, которая поразила и впечатлила. Но тут просто действительно очень важно все-таки тоже для блага человека отделить то, что требует безусловного послушания веры, да, от того, что все-таки не таковым не является, чтобы свободу человека не перегружать, так сказать, вот этим вот.
А это отказ от свободы, такие вот детали? Вот это вот. Ведь в православной традиции это вошло еще и в богослужебные тексты.
Да, мы много поем текстов перед Рождеством.
Вот эти каноны, они же основаны на этих
конечно,
фанфиках.
Православного богатства богословия.
А без него никак? Ведь большинство православных в церковь
никак.
Не ходят на всеночные, где все это поют.
Ну, так и хорошо.
Так, а как тогда это богатство? Лежит в сундуке и пусть так лежит?
Нет, это богатство нам принадлежит, так же, как мы принадлежим Богу, по слову отца Кирилла. Вот. Бог дал нам, конечно, это богатство, и мы наследники его. И...
А в чем богатство? Ну, чудо, дальше что? Что мне от этого будет? Богатство – это нечто, что приносит мне пользу.
Ну, вот как раз забудь себя и иди за мной. Что мне от этого будет, об этом верующий человек забывает. Он думает о Боге и радуется ему. Радуется тому, что Бог родился, радуется, что Бог с нами, что ну, человечество как-то ну, не только млекопитающее, но еще и, ну как у пророка, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы.
Это и Господь Иисус цитировал, что для Сына Божия как минимум.
Ну, я, конечно, во всем ему подражаю, в том числе и в цитировании пророка.
Я напомню, это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная Рождеству. У нас в гостях римокатолический священник, отец Кирилл Горбунов, и православный Владимир Ерохин. А как должен был бы Ирод поступить? Вот нормально, если бы он был не Ирод.
Нет,
если бы он не Ирод был.
А как, чтобы Ирод был не Иродом? Если Ерохин был бы не Ерохиным, вот вы бы меня не позвали вообще? Зачем вам нужен такой неинтересный человек?
Нет, я позвал именно потому, что Ерохин не Ерохин. Потому что позвал не того Ерохина, которого родила мама 70 лет назад, а я позвал того Ерохина, который родился от Духа Святого в 75-м.
Да.
В 75-м году.
Совершенно верно.
Вот. Но это же совсем другой человек, а тот-то умер в 75-м
году. Да нет, не умер, почему же? Пока еще, жив еще пока.
Курилка.
Жив пока. Ну, курилкой уже не назовешь, хотя и такое было. Да нет, мудрый человек должен вспомнить всю свою жизнь.
И отречься от нее?
Нет.
Как, отрицаю сатаны и всех грехов его?
А если я с сатаной как-то особенно не якшался, так от кого отрицаться?
Минуточку.
Это скорее профилактика. Это профилактика.
Вот. Владимир Петрович, на вас пиджак отца Александра Меня. Вы точно вот в этом пиджаке крещение называете профилактикой?
Нет, я на профилактике называю вот эти вот слова. Хотя, ну ладно, пиджак сейчас заговорит. Однажды отцу Александру Меню задали вопрос, существует ли дьявол. Он ответил, увы. Потом какая-то болтовня была среди христиан, значит, где-то в домашних условиях. Он говорит, угу. Вот. Так что, в общем-то, в то, что силы зла существуют, он не то что верил, он в этом, ну, он в этом не раз убеждался. Но ведь я же не отец Александр Мень. Я как-то вот совершенно никаким образом никогда не был знаком и не знаком вот с этими силами. И слава Богу, я радуюсь.
Ух, а как бы должен был повести себя Ирод? Вообще свобода у него была? Могло все пойти по-другому?
Хороший вопрос, да. Вот это вот течение истории с ее... как обычно говорим, да, человек делает то, что лучшее, на что он способен в тот или иной момент. Да, очевидно, это было.
То есть зарезать, ну, скажем, 40 младенцев, это лучшее.
Да, это, видимо, было лучшее, на что был способен.
Ну, отец Яков, пример из русской истории. Вот Борис Годунов. По легенде, он приказал зарезать царевича Дмитрия. Ну, мы не знаем. Ну, нет, Пушкин, да, значит, поддержал Пушкин, это. Да. Ему было интересно, у него и Сальери Моцарта отравился, хотя тоже, тоже еще не ясно. Но, во всяком случае, то, что тиран стремится уничтожить законного наследника престола, по-моему, это для тирана совершенно естественно.
При этом, я сказал, лучшее, на что он способен, именно проблема зла-то в чем? В том, что он думает, что совершает благо.
Для себя.
Для себя, для народа и даже для Бога, наверное, может быть, в какой-то степени, да? То есть, вот в чем беда.
Думаю, что он Богом не был озабочен, да и народом. Он думал о себе, конечно.
Ну, Владимир Петрович, если Бог един, и вдруг появляются какие-то намеки на то, что опять кто-то провозглашает себя Машиахом, спасителем и присваивает в себе божественное достоинство, что говорит нам человеческая мудрость? Зло надо уничтожать в зародыше.
Но об этом речи не было в канун Рождества. Волхвы спросили, где родившийся царь иудейский. И вот тут-то Ирод, который, как известно, обманом захватил власть, он тут же напрягся.
Да. Не обманом, а хитростью. Хитростью ума своего. Почему
вот,
сразу
обманом? Вот. Но хитрость всегда как-то влечет человека к обману. Вот. Он как тиран, то есть незаконный царь, испугался появления Базилевса, то есть царя законного, который по праву рождения или по призванию народному становится царем. Базилевс. Тиран всегда творит зло, потому что он не уверен в легитимности своей власти, как не был уверен Ирод, потому он и, ну, так для верности. Вот у нас есть презумпция невиновности. Лучше, что пускай...
У вас это в приходе, где вы поедете?
У нас...
Ну, на планете?
У нас на планете, да. Есть в юрисдикции, во всех юрисдикциях мира презумпция невиновности.
Почти. Вот. Добавьте, Владимир Петрович.
Это, да, ну почти. Я не знаю.
Я знаю, как минимум одну шестую часть Земли, где с ней проблема.
Вот. Она поменьше, вообще-то. Не
уже шестая, да. Как? Еще
она
поменьше?
Она немножко поменьше.
Шагреневая кожа, честное слово, а не страна.
Ну, нет, со временем будет нарастать. Вот дело не в этом. Значит, презумпция невиновности. Лучше пусть преступник ходит на свободе, чем посадить виновного. И есть альбомные допросы и посадки, как мы знаем, сталинского времени, когда заодно мели, заодно попадет и какой-нибудь троцкист. Претендент тоже на престол. Ну, нет, в смысле, слуга претендента на престол. Ведь это же драка была вот такая между двумя тиранами. Вот. Значит, и Ирод поступил совершенно как товарищ Сталин, вот, большой ученый. Заодно всех младенцев уничтожим, заодно и царь иудейский попадет в это число.
Ха, тогда встает
вопрос.
Хорошо,
мы празднуем Рождество. Настроение.
Ну, Евангелие же мы читаем про Ирода. Тут никуда не денемся.
Эти экстремистские разговоры мы берем в кавычки. Но тогда, а я прошу прощения, значит, вся история с Иродом напоминает о том, что можно иначе как-то решать проблемы. То есть мы одобрили бы, если бы Ирод не устраивал избиение младенцев. А что бы тогда было в порядке богословской фантастики? Распятия бы не было?
Ну, все-таки, да, фигура Ирода – это, конечно, антитеза того царя, который рождается, да, настоящего царя. То есть показать, что, какая перемена происходит в мире. Да, то, что власть, которая существует в этом мире, власть, которая себя пытается ставить на место Бога, неизбежно приходит к этой жестокости. Да.
А я прошу прощения. То есть вот Ирод, убив младенцев, поставил себя на место Бога. Убивать младенцев, следовательно, имеет право только Бог. Это, между прочим, главный атеистический аргумент. Кстати, к римокатоликам, что вот некрещенный младенец идет в ад. Это кто более зверюга?
Нет, царь в Рим католиков или некрещенные младенцы в Айтвар не идут.
Ну, да. Куда-то там в промежуточном.
Хорошее место. Вот.
Хорошее.
Теплое, светлое.
Вы туда хотите.
Прохладное. Мы просто пытаемся совместить много разных вещей в своей голове, да, но не сердце, потому что этот документ известный ватиканский о...
Нет, уже скажите, потому что мы люди дикие.
Как раз о судьбе некрещенных младенцев, да. Говорит о том, что умом мы понимаем, что мы не знаем, как совместить эти вещи относительно того, что крещение необходимо для спасения. То есть это врата спасения.
Ну, профилактика, как сказал Владимир Петрович.
Но при этом сердцем мы знаем, что мы доверяем этих людей Богу, а Бог, он лучше, неизмеримо лучше любого из наших самых благих намерений. Поэтому мы можем с уверенностью быть...
А я прошу прощения, вот вы говорили, Пасха, Рождество, но ведь... Если не ошибаюсь, богослужебные традиции Рождества, вот рождественский сочельник и так далее, они же являются просто дублем, умножением традиции богоявления, теофания, крещения Господня, которое в России празднуется, соответственно, 19 января. То есть был момент, когда все-таки была Пасха и была теофания, крещение Господне, профилактика Господня. Владимир Петрович, я вам слово «профилактика» вместо «крещения». Будут теперь тащить
многие
годы.
Я вам подброшу слово «эпифания».
Так.
На всякий случай. Богоявление.
Богоявление. То, что вы назвали профилактикой, для первых христиан, это был один из центральных праздников. Такой же, как Пасха. А вот Рождества не было. Я думаю, что понятно почему. Потому что родиться или не родиться от меня не зависит, а креститься или не креститься, это все-таки и от меня зависит.
Как ну, крестился, да, родился в жизнь вечную, это понятно. Умер старый человек, погрузился в воду, вынырнул новый человек. Вот это обновление.
Праздники разделили как раз для того, чтобы показать, что с Христом это не так. Что Христос в момент крещения не стал новым человеком.
Он же был безгрешным.
Вот, поэтому как раз разделили именно по этой самой причине.
Конечно, я согласен.
Хотя была традиция, что он и родился, и крестился в один день. Что он крестился в 30-й день рождения, поэтому праздновали в один день. А потом и чудо совершил в следующий день рождения, первое в Кане Галилейской. Но разнесли именно по этой причине, чтобы показать, что божественное рождение, да, сверхъестественное вот это рождение, все-таки не было моментом вот крещения, да, что он, что это какой-то, ну, нужен отдельный праздник для того, чтобы отпраздновать этот момент.
Послушай, тогда мне все-таки объясните, надо выбирать из двух добр. Либо мистика отождествления себя со Христом, вот как по апостолу Павлу, уже не я живу, живет во мне Христос, подражайте мне, как я Христу. Либо мистика отличия от Христа, или это как-то у вас соединяется?
Ну, мистика процесса, да, мистика процессов, начало которого в том, как сильно я от него отличаюсь, который идет меня к тому, насколько сильно я хочу с ним соединиться, да, и быть им.
Да. Обличься во Христа. Да. Это поют во время крещения.
Да, во Христа
облекусь. Это цитата из Павла. Вот. Но как это может быть? Слияние, вот тождество, вот то, что вы из Афанасия Александрийского
цитировали. Природнение, я бы сказал. Усыновление. Богоусыновление.
Мы его усыновляем или он нас?
Дело в том, что мы тождественны Богу. Ой. Потому что Христос сказал апостолам, а значит и нам, всем остальным, «Я лоза, а вы гроздья». И мы, ну, гроздья и лоза, это же одно растение, виноград.
Глядя на вас, я вспоминаю богословские споры IV века, когда вот из этой фразы апостола Павла «Во Христа облечься», «Одеть Христа», иногда говорили, что человечность надета на Бога в Рождестве. Вот Бог надевает на себя человека, как Владимир Петрович Ерохин одел пиджак отца Александра Меня. Но ведь Владимир Петрович все-таки не стал отцом Александра Меня от этого.
Ну, я продолжаю его дело доступными мне средствами. Конечно, я не Мень. Вот, я другой, я играю на саксофоне, я не произношу проповеди. Но я помню...
Это неправильная параллель. Отец Александр играл на гитаре.
На гитаре. Ну, я на гитаре тоже играю.
Трубы вот. И гитара.
Но, во всяком случае, у каждого есть свой инструмент. Вот, у меня была его мудрость. У меня, может быть, живость характера. Но мы служим Богу, каждый тем инструментом, который он нам дал.
Так все-таки, что значит Бог стал человеком? Отличить-то можно или нет? Вот вы бы встретили Христа.
Вот эта вещь, от которой на самом деле в Евангелии идет мороз по коже. Одна из самых пугающих вещей. То, что люди смотрят на него, смотрят ему в глаза, слышат, как он говорит, да, видят это лицо, которое мы себе представляем как самое прекрасное человеческое лицо, да.
Кто
и они ему говорят, ты дьявол, ты сатанист.
И что
вот от этого, на самом деле, что и я мог бы быть там, как иногда говорят, вот если бы я жил в то время, если бы я видел, так вот самое жуткое, да, это то, что я мог бы быть среди них, смотреть на него и говорить, ты дьявол.
Но еретик, это же вы сказали про Назаретскую церковь Рождества, что по части вкуса не очень. То есть вам не понравилось?
Это простительный грех.
То есть вам не понравилось?
Священник вправе сам себе отпускать грехи.
Как-то надо правой ногой достать левое ухо, и петрохиль вокруг шеи зацепить и повеситься. Очень остроумно.
Это называется «рука руку моет».
Я к тому, что ведь в Евангелии чаще слепые кричали Спасителю, «Сын Божий, помилуй меня». Сын Давида.
Правда.
Не
видя. То есть узнавание происходило помимо органов чувств, да, то есть другим вот этим вот инструментом веры. Это удивительно, да.
Что... А вот мозаики и витражи в церкви Рождества, я так понял, вам скорее создали некоторое напряжение. Вот. Вы это имеете в виду? Потому что где начинается китч? У меня ощущение, что царь Ирод – это апофеоз китча. То есть это сведение религии, сведение власти, сведение жизни к чему-то, что озабочено только продолжением своего существования. Вот это вот пошлость. А женщина рождает, она заботится о продолжении не своего существования. Она может умереть. Это, собственно, и есть основное в родах, насколько я все-таки чуть-чуть знаком с отзывами. Вот. И насколько я понимаю, я не думаю, что Матерь Божия не боялась умереть. И все-таки, и в этом смысле любая женщина больше знает Бога, чем мы все вместе взятые, трое. Последний вопрос тогда к вам. В рассказе «Луки о Рождестве» вы, Владимир Петрович, кем себя ощущаете? Кем бы вы хотели быть,
ослом.
Кроме Матери Божией?
Ослом? Ослом. Я хотел бы вести на себе святое семейство.
Отец Кирилл.
Я вот, когда проходил 30-дневные упражнения по методике святого Игнатия, созерцания, там есть много моментов, когда ты просто зажмуриваешься, видишь какие-то такие смутные тени перед собой. А бывают моменты, когда вдруг спадает какая-то пелена, и ты видишь перед собой вот это все, да, вот всю эту сцену, этих людей, как они сидят, разговаривают, общаются, да, и ты даже не знаешь, кто ты в этой сцене, просто ты там есть, да, вот это удивительное ощущение, когда вот Слово Божие оживает, и ты видишь его перед собой вдруг вот действующим, происходящим, да, и не нужно ни зажмуриваться, ни напрягаться, ни тужиться, ничего. И вот это ощущение, я готов там быть кем угодно, главное вот видеть вот это происходящее. Да.
Ну, это уже почти Господь Бог, Отец, который все это видит. Это говорил отец Кирилл Горбунов. В нашей сегодняшней программе, посвященной Рождеству, участвовал еще и Владимир Петрович Ерохин, и пиджак отца Александра Меня.
Я пиджаконосец Меня.
Да. Я могу только пожелать нашим слушателям, чтобы, ну, хотя бы маленькую ниточку из хитона Христова себе куда-нибудь обзавестись ею в это Рождество. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.